Привет.
Привет.
Ну.
Всем привет. На этом месте должна была быть какая-то заставка, но мы ее, к сожалению, не придумали.
Можем сделать так. Парарарарарам, пам-пам. Пойдет?
Да. Вы слушаете подкаст «Ножня». Его мы вместе с Данилой будем обсуждать последние ножевые новости, будем обсуждать какие-то видео и прочие вещи. Может быть, вы нам что-то накинете, и будем обсуждать это тоже.
Да, у нас сегодня пилотный выпуск. Я Данила, который на Ютубе ЕТ-52454 был раньше, теперь я ЕТ-2.0.
Ну, а у меня нет никакого канала на Ютубе, и плевать на это все. Давай растечемся мыслью по древу. И скажи мне, как ты относишься вообще к Дамаску и к большим дамасским ножам? Например, как ты относишься к тому, чтобы сделать из Дамаска шашку?
Ну, давай начнем с того, что я, в принципе, очень сильно далек от фиксов. И все, что с ними связано, тем более от длинноклинкового оружия, тем более такого, если можно так сказать, национального, да, я на самом деле далек. И единственное, что я для себя смог почерпнуть относительно Дамаска при работе со складными ножами, что это все-таки больше украшательство, чем полезная вещь в наших реалиях, потому что технологии производства стали шагнули далеко вперед, и сейчас есть стали, которые выдают значительно большие и лучшие результаты, чем ранее выдавал Дамаск. Ну и сейчас есть порошковые Дамаски, их там несколько видов, наверное, самый распространенный в России это у нас Злади Эво. Это была у нас такая большая крупная компания Зладинокс, которая недавно распалась на целых 4. И вот они производили Дамаск порошковый на базе Элмакса и Ванадиса 10. Калили его очень слабенько, но выглядело очень красиво. Вот пока все, что я тебе могу сказать про Дамаски.
Слушай, ну это супер. А в заточку тебе когда-нибудь поступал вот этот вот нож с каким-нибудь Дамаском хитрым? Точил, был опыт?
Ну, только исключительно домастил DS-93X на базе RVL-34. И вот буквально я час назад закончил тестирование очередного ножа. Это компания китайская Artisan. У них есть нож, который называется Centauri, по-нашему Кентавр. Как раз якобы с домастилом, но они не заявляют конкретно, что за там стоит. Говорят, что типа домастил. Состав не говорят, точил, пробовал его твердость, заявляют 58-60, оказалось где-то в районе 59. Это такой спойлер к обзору. И, в принципе, показал себя неплохо. Ну, сказать тебе, что я там почувствовал какую-то силу земли в нем или еще что-то, я не могу. Больше все-таки украшательство.
Ну, смотри, у нас сейчас на пассараунде два ножа. Первый – это как раз нож из Дамаска от того самого мистера Зладинокса, про которого ты упоминал, который распались на 4 компании. Не знаю, почему на 4, но не суть важно.
Ну, давай, давай вот пробежимся. Зладинокс никуда не... О, этот. Зладинокс никуда не делся, остался.
Зладинокс остался в Аире.
Аир? Нет, это отдельная компания. Прошу не путать. Зладинокс, Аир, НЛ Кастом. И вот, собственно, та компания, куда ушел бывший директор Зладинокса. Я, к сожалению, имя, фамилию забыл, который вот сейчас ушел. И с одним из моих коллег на Ютубе они сделали вот этот чудесный нож из Дамаска за 3000 рублей, про который уже есть чудесная статья на Ганзе.
Урман.
Да, вот. Да.
Как раз у нас сейчас на пассараунде.
Читали эти статью эту чудесную на Ганзе?
Нет, статью чудесную на Ганзе я не читал, надо почитать.
Суперская. Видимо. Суперская, вот. Просто. Тебе понравится.
Хорошо, ладно, я понял. Статью на Ганзе надо почитать. Нож сам по себе неплох. У меня у самого один такой. Я подарил еще один такой. Он прям, ты когда на него смотришь, это прям подарок для тех, кто нифига не понимает в ножах, но очень любит фиксы. Это там охотники, рыбаки, там вот в этом ноже все вот есть. Отличный нож. В этом плане мы его забрали на пассараунд. Он сейчас у Саши Жалменова, насколько я помню, это один из российских наших московских кузнецов. И он его там в хвост и гриву гоняет. Обещал потыкать в него твердомером. Ну, не знаю, сделает или нет. По мне так заход очень классный. И бюджетный Дамаск. Это круто же.
Наверное, это круто как раз для своей целевой аудитории, как ты и говоришь, для людей, которые не разбираются. Наверное, да. Я просто, видишь, как бы достаточно давно вывалился из этой категории, и я хорошо понимаю, что дешевое хорошим не бывает. И если ты откроешь ту самую статью, то ты увидишь самые простые примеры, как сильно расходится то, что заявляется, с тем, что по факту.
Окей. Статью открою, посмотрю. Здесь вопросов нет. Кстати, они достаточно неплохо прислушиваются к обратной связи.
Супер.
Вот. И я свой отзыв уже писал и отправлял его. Да, и директора зовут Герасимов Владимир.
Точно, да. Прошу прощения, я вот, к сожалению, просто из головы вылетело. Сегодня тяжелый день на работе.
Я, собственно, ему и писал, говорил, что типа так и так, они прислушиваются. Я надеюсь, что эта модель будет развиваться и придет к какому-то классному, хорошему варианту. Может быть, и подороже, например, но более продвинутому.
Ну, я так понимаю, что как раз у Владимира, у него самое сильное, самое крутое кунг-фу по дамаскам в России. Ну, вот по современным дамаскам, насколько я
Я
понимаю.
тоже именно так понимаю, да.
Да, что я знаю, что раньше когда-то там в нулевые был популярен там и Архангельский, и все остальные, но как-то про них что-то давно особо ничего не слышно, а вот бывший Владинокс и вот нынешнее вот это поколение, да, компании их ножей, они все время на слуху, их обсуждают, это говорит как раз об их, во-первых, популярности, во-вторых, о их востребованности. Вот. Еще, знаешь, интересный момент. Я, поскольку сотрудничаю с различными магазинами и со всем остальным, мне очень интересна была статистика продаж. И каково было мое удивление, когда я узнал, что продажи ножей производства Ворсмы в несколько раз превышают все вместе взятые иностранные бренды, попадающие в Россию. Как бы я, в принципе, понимал, что где-то так оно и есть, но насколько, я себе даже не мог представить. Это типа супер популярный товар для России.
Это очень интересная статистика. Я сейчас общаюсь с хорошим приятелем. Вот, он мне, собственно, подогнал из Damask Lion Steel, который я светил там в Инстаграме и много где.
А что за моделька?
И она очень хитро как-то называется. H что-то там, не помню. Но он миниатюрный. Рукояточка. Блин. Вот ты сказал, и захотелось его достать и поклацать им.
Вот я не просто так спрашиваю, видишь, я мотивирую. Так что, как называется, не вспомнил, да?
Модель мы находили, да, прям вот так сходу не вспомню, как она называется, там какое хитрое
А на
название.
нем нигде на клинке не написано, я просто слышу, ты им клацаешь.
Да, на клинке не написано, на клинке написано Lion Steel, он как раз дамасковый, и у него скручивается плавничок.
Называется
И
он Тре.
да,
Он
вот
поставляется в деревянной коробочке с двумя
деревянной
ключиками. У него
коробочке с двумя
таблетка.
ключиками.
Да.
Именно так, да.
Да, вот там используется домостил DSX93. А, DS93X.
Ну, он такой жесткий достаточно. То есть я его заливал смазочкой специально, чтобы он получше флиповал, но тем не менее.
Надо
Прекрасно.
разбирать, просто менять шары на керамику, и будет тебе счастье. Потому что там шары стальные.
Окей, это хорошая идея. Я это к чему разговор-то завел? Я к тому, что люди у нас в России смотрят на ножи по-своему. И вот у меня есть приятель, который ничего круче Дамаска считает, что не бывает. Поэтому, когда он знал, что я люблю ножи и классные ножи, да, он когда выбирал, он выбирал на свой вкус. Поэтому неудивительно, что Ворсма у нас в топе продаж. Почему? Потому что качество, может быть, там где-то и хромает, но вот визуально эти ножи выглядят большими, клевыми и страшными. Что еще нужно для российского рынка? Да больше ничего.
Ты сейчас сказал, и у меня прям вот, я буквально перед тем, как начать наш подкаст, смотрел ссылки, которые ты мне прислал. Мне очень понравился продакшн у ребят из кузницы. Я, к сожалению, не вспомню точно
Форж
название. Нет, который
или
вот
Виланд?
Вилорд или как она?
Виланд,
Да,
да.
Виланд. И вот, знаешь, там была хорошая такая фраза, что и начинаются у людей вьетнамские флешбеки. Вот когда ты говоришь, они выглядят страшно и так очень круто, я, знаешь, вспомнил, на выставке есть дядечка, все время стоит, он то в берете погранцов, то в берете ВДВшников, такой высокий, здоровый, такой пузатенький, казак, не пойми. И он делает тоже всякие страшные большие ножи, там всякие огромные боуи. И сейчас он занялся производством складней. У него есть чудесный ролик в Инстаграме про финку пограничников. Не смотрел?
Нет, не смотрел, но
Там,
с удовольствием
слушай.
посмотрю,
Ну ты
если
понял,
проделюсь
да,
по
я про кого
ссылке.
говорю?
Да, я понял, я его видел несколько раз.
Да. Вот у него там, конечно, просто. Там суть в том, что это огромная такая финка НКВД. Видно, что она такая, даже знаешь, не финка НКВД, не изящная вещь, а знаешь, есть, как ее называют, нож танкистов с черной рукояткой.
Да, я понял, да.
Такой прям пострашнее. На заводе ЗИЛ делался. Вот такой же, только, короче, складной. И самый прикол, у него нету стопорной бонки. И дядечка ее, видимо, забыл сделать, но, как бы, видимо, уже поздно было. Он понял это, видимо, когда уже надо было снимать ролик, и он говорит: «Не-не, это не косяк, это фича. Смотрите, нож можно сложить в обратную сторону, перевернуть и что-то точно отрезать». Ты понял, да? Он обухом ложится на обратную сторону рукояти, он его переворачивает, и таким образом там 120-миллиметровый клинок со сведением в миллиметр. Он говорит: «Сейчас мы будем что-то отрезать ровно». Взял какой-то кусок линолеума, положил на пень, а он его просто даже не режет. Он такой: «Ну, типа, тут просто неровная поверхность». И
Тут
да.
неровная поверхность, она всегда нам мешает. Ты, кстати, про крупные клинки заговорил. Я сейчас попытаюсь клацнуть, чтобы тебе слышно было. Сейчас.
Ты хочешь,
Еще
чтобы я
раз.
угадал нож?
Ну, нож угадывать не нужно. Это Перец у нас. Второй
Название
нож
говорит само за себя.
на пассараунде. Второй нож это Перец. Это очень крупный, тяжелый нож. Это первый нож, который в моей жизни оставил такое очень двоякое впечатление. С одной стороны, у него дофига харизмы. Я вообще очень люблю большие ножи. У меня, например, есть Лузон большой. Вот. Но этот, с одной стороны, большой, а с другой стороны, очень странный. Ты
Я тебе
имел?
хочешь? Нет,
Да.
мне достаточно было двух ножей от этого бренда. Мы же можем с тобой назвать название бренда, правда же?
Конечно, конечно,
Да, это
можем.
Dagger Knife. Вот.
Да.
И, собственно, мне хватило двух ножей. Это был их первый дагер, как он, Arrow, да, по-моему, назывался. И был у них второй нож, Bigger, в первом поколении. Мне этого порно хватило за глаза. В принципе, с годами стало все немножко чуть-чуть получше, но, знаешь, не так, чтобы было внимание, ну, было желание обратить на это внимание. Знаешь, самая большая проблема Даггернайфа?
Ну, расскажи.
Самая большая проблема Даггернайфа и в том, что они никогда не будут успешным ножевым брендом, это как раз подход к бизнесу. Что я сам разговаривал с Таймуразом, я брал у него интервью, оно есть на канале, где Таймураз честно говорит, что на самом деле ему глубоко навалить большую кучу на ножи. Дело в том, что он очень крутой управленец. И это так. Это как бы не просто он там себе каких-то регалий навешивает. Он реально очень крутой управленец, очень крутой коучер, бизнесмен. И для него это как Black Star. В смысле, он делает бренд, и он честно говорит, что типа мне плевать на ножи, я буду под этим брендом продавать все, что угодно. И мы видели... Все это мы видели. Тут тебе появился и бальзам для бороды с названием Pussy Juice практически. А в момент пандемии они бодяжили сами этот санитайзер, продавали по конячьей цене, тоже Dagger Knife. Там, я не знаю, часы деревянные с перехода у них были, какие-то там зажигалки, еще что-то, расчески деревянные. И, по сути, ножи – это просто как вот, типа как мойка Black Star, ну, вот чтобы ты понимал. Для него это развлекуха, построить бизнес, успешный бренд, а что он будет продавать, ему не важно. В этом вся и проблема. Это когда, знаешь, вот гриндера проектируют инженеры, которые сами на них не работают, и они никогда не сделают успешный гриндер, потому что они не знают всех особенностей, всех моментов по удобству, каких-то фишек, фич и всего остального. С ножами то же самое. Поэтому вот это все, что делается, это попытка сохранить фирменный стиль и просто модифицировать туда-сюда как-то ножи, при этом не задумываясь о их... истинном использовании, что люди будут ими пользоваться, что они будут ими дорожить и все остальное. Поэтому вот это самая большая проблема бренда.
Я сейчас спойлерну немножко, потому что отчет у меня еще, написание отчета впереди, но вот этот нож мне напоминает телефон Samsung. Уж извините меня, любители Samsung. Почему? Потому что в этом ноже фичи ради фич. То есть мы их сделали. Почему? Да потому что мы можем. А об удобстве людей, о том, как они будут этим пользоваться, никто не думал.
Ну, вот тебе и ответ.
Да. Это начинается там с рукояти, которая очень странная. На кухне нож из-за этого становится абсолютно неюзабельным. Таймураз говорит, что он использует его на EDC. Ну, я понимаю, да, чайные пакетики он вскрывает неплохо, но вот тортик порезать уже им большая проблема, несмотря на длину клинка. А клинок, кажется, очень длинный в перете, да? Он же большой нож-то сам по себе. Но из-за вот этого чойла, абсолютно идиотского, он становится абсолютно неудобным. Им там не хлебушек порезать, не тортик порезать, становится неудобно. Зачем сделали этот чойл? Для меня большой вопрос. А у них на всех ножах эти чойлы есть.
Фирменный стиль.
Да.
И форма клина у них у всех примерно одинаковая. И круглую жопку они не хотят убирать. И клипсу. Потому что это часть фирменного стиля, который...
Клипсе есть отдельный вопрос. Я так понимаю, что это... какая-то пружинная сталь, но она абсолютно не закалена, и он на карман не просто, ты слышишь, да, щелкает?
Ну, это на самом деле неплохо.
Вот, он на карман просто падает, и я не чувствую вообще, эта клипса, она оделась мне на карман или не оделась. Это говорит о чем? То, что она очень легко туда заходит, а как она легко заходит, легко исходит.
Ну,
Вот,
я
у
так
меня
понимаю, ты же не спецназовец, который прыгает весь день и скачет, выживая в условиях Урбана. Поэтому я
А
думаю, это такой вопрос.
вот тут ты не прав. Почему? Потому что у меня в моей практике было такое, что я клипсы как раз ножа цеплялся, например, при выходе из такси за ремень безопасности. Ну, я его отстегивал, и как так получилось, что зацепился. Вот. Если клипса жесткая, я чувствую, что нож у меня с кармана слетел. Как бы он куда-то там брякнулся и так далее, я его услышал. А вот если клипса вот такая, мягенькая очень, то я даже не обращу внимания на то, что он где-то там в такси остался. Вот, поэтому мягкая клипса – это такая история, не знаю, хорошая или плохая, кому-то, может быть, понравится. Я бы скорее это в минус отнес.
Ну, зато на эти как зато на ватные штаны оденешь, и будет тебе комфортно.
Да, на любые штаны одену. Единственное, что шорты, если одеть на них, то шорты спадают сразу. Ну, потому что нож
Ну, как
тяжелый.
бы, да, ну это, скажем так, побочка материалов и габаритов. Но сами по себе ножи, вот как ты говоришь, они без, ну, как бы они с идеей сохранить фирменный стиль. А как он будет использоваться как нож, никому не интересно, потому что обычно такие штуки себе позволяют именитые дизайнеры, да, которых берут за имя, и там можно делать все, что ты хочешь. Лин Томпсон тоже, кстати, не сразу сделал Ти-Лайт, к этому надо было прийти. Вот. А сейчас он может себе позволить и Ти-Лайт, и Ти-Лайт Крис, и это все дело покупают, потому что это вот Лин Томпсон сказал, что это
Это Лин
клево.
Томпсон, да.
Ты, кстати, видел классный, просто шикарный мем, где стоит грустный Лин Томпсон с Раджо XL и надпись на английском, а снизу по-русски, что я думал, что мы делаем крепкие ножи до тех пор, пока мне не показали финку НКВД. Вот.
Отлично, отлично.
Да.
Нет, нет, не видел, но это правильно. Ну, ждем тогда финку НКВД от Лина Томпсона. У них же есть лопатка, как бы,
Да,
почему
страшное
бы...
оружие советского спецназа.
Да, страшное оружие
Еще у
советского
них шашка есть русская.
спецназа. Шашку не
У
видел.
них есть, у них прям есть шашка, как-то Козак или еще как-то она прям называется, она у них в серии есть и производится регулярно. Ну, по крайней мере, в этом году еще есть. Именно вот такая
Они
вот.
в металле ее делают или в пластике?
Нет, и в металле, и в пластике, что одна у тебя тренировочная, одна у тебя нормальная. По-моему, они ее делают из СК-5. Вот если я правильно помню, она, по-моему, в
Ничего
СК-5.
себе.
Так же, как у
Это...
них вот эти все Dragonfly, катаны, они тоже все в СК-5, по-моему. Я привозил такую человеку. По-моему, да, она в СК-5 с красивым продольным сатином.
Это крутая история. Ну, Лин Томпсон, понятный человек, он любит длинномеры, у них и катана там есть, у них много чего есть.
Ну вот он, знаешь, такой, очень лично для меня Лин Томпсон это такая двоякая фигура, которая сделала очень много полезного и очень много значимого для ножевого сообщества мирового и чуть меньше, но тоже столько же зла. Потому что благодаря Лину Томпсону есть целое поколение людей, увлеченных ножами, которые всерьез думают, что основная задача складного ножа не складываться, когда ты бьешь им обухом или когда ты его бьешь передней частью. Это основная задача складного ножа. Нож должен уметь делать только это. Как он режет, из какой он стали, сколько он весит, удобный, неудобный, не имеет значения. Главное, чтобы ты мог при корешах ударить его об что-нибудь, и он не сложился. И я встречаюсь с этим постоянно.
Ну, вот ты сказал, я об этом не задумывался, но да, это правда. У меня с Урманом была такая история, что я когда брату сказал, что это нож на тест, и вот он позиционируется как туристический нож, такой вот неубиваемый, что ребята из берлоги им гвозди рубили, фигача металлическим молотком по обуху, получил замины, правда, во всех сторонах, но Это там другая история. Он сказал, да.
Это другое.
Ну ладно. И тут же пошел и хренакнул его об камень. Просто взял и режущей кромкой ударил его об камень. Я говорю, ну а что ты хотел, как бы, ну, на выходе-то получить? Он такой, ну, ты же сказал, что это крутой нож, я хотел его проверить. Ну, проверил, да. Мы получили замин, который, правда, тут же поправили мусатиком, не составило никаких проблем. Ну, в общем, нож проверил, да.
Опять же, это говорит о качестве стали, правда же? Если ты смог замины от камня поправить на мусатике.
Конечно, да.
Как тебе, кстати, ролик, который я тебе скидывал про качество стали на ООПП Кизляр из АУС-8?
Ролик шикарный, особенно мне понравилась в конце мелодия, которую можно сыграть на
да, да, да. да.
Класс, да.
Причем
это
ты
класс.
Понял, да, что это было сделано, это не поджог на каком-то гриндере, это чувак сидит руками, трет об алмазный
да,
пластин.
Да, 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 это руками было сделано, да.
Да, что да. Там ни о каком перегреве речь не идет, что это чисто вот ручной труд там с водичкой, с маслечком и вот такой заусенчик.
Ну...
Вопрос у меня к тебе, пока мы далеко не убежали от ОПП Кизляр. Ты вообще следишь за ними?
Сейчас глотнул немножко вискарика. Да, слежу.
Вот. Что ты думаешь относительно новой коллаборации All Knife и ОПП Кизляр?
Не знаю, про нее особо ничего не рассказывают. Я вообще за любые коллаборации. Угу. Ну, опять же, Урман – это коллаборация, да? То есть рукоять там взята от речной серии кизляровской.
Но это не коллаборация, это называется воровство.
Ну, почему воровство-то? Они же договорились, и это абсолютно на легальных основах сделано.
С кем
более
договорились?
Того, с ОПП Кизляр.
А ты знаешь, что это ОПП Кизляр нагло своровал эту рукоять просто у Фолькнивина?
Да, я знаю, да.
Как бы.
Но, тем не менее, они построили свое производство, они умеют их делать, они у них получаются хорошие.
Ну, да ладно тебе, какие же они хорошие.
Большого труда стоит.
Они, да, они лопаются, потому что у них все ножны держатся исключительно за эту резину. И за короткий срок пользования они начинают рваться, как любой рекон. Да, от Cold Steel также начинают рваться, как и любые экстрема рацио, потому что они все держатся именно своим вот этим вот резинкой об ножны. Они начинают рваться от клинков. И если там на реконе надо еще, ну, как бы, хотя бы постараться провернуть рукоять вокруг хвостовика клинка, то на ОПП Кизляр это можно сделать прямо из коробки. Берешь нож, просто зажимаешь, проворачиваешь, у тебя рукоятка проворачивается, потому что резина мягкая, а клинок остается на месте.
Данил, мы с тобой, я надеюсь, увидимся в ближайшее время. Я тебе привезу Урман, ты сможешь его пощупать. Я тебе уверяю, что провернуть рукоять ты там... Ну, никак не сможешь.
Ну, Урман, это же не ОПП Кизляр. Я тебе только за ОПП.
Так рукоять-то их. Я
ну, так, так сделали ее же не ОППшники.
Они делали. Там коллаборация, конкретная коллаборация. То есть клинок и сборку делают ребята в Златоусте. Более того, на клинке два логотипа стоит. Стоит логотип Z3, вот это новой компании, которую ребята сделали. И стоит логотип ОПП Кизляр.
Да, но сборка, ты же представляешь, как происходит?
Да, представляю.
Ну, вот. Если делать в Зладиноксе, значит, это уже Зладинокс собирает. И это значит, они делают рукояти, а не ОПП. Это же пресс-форма на горячую резину прессует, и все. Как бы, ну...
Надо, кстати, поговорить с ними, может быть, попросить видео у них о том, как они конкретно это делают. Это очень интересная тема. И рукоять на этих ножах очень прикольная. Да, я понимаю, что их взяли от Фолкнивена. Да плевать, откуда их взяли. Они же научились их делать. Научились. Молодцы.
Ну, молодцы так молодцы. Я ж как бы этот, я ж только за свое, ну, как бы высказываю свое мнение, не претендуя на звание истины в последней инстанции. Если ты считаешь, что молодцы, супер. Я считаю по-другому, но мы же с тобой не для выяснять, чье кунг-фу сильнее, а для пообщаться, поэтому молодцы так молодцы, я не против.
Согласен. Тем более, ты сам говорил, что фиксы не твое, и
Ну, именно
все
поэтому,
это отдельная история, да.
именно поэтому они не мое, потому что для меня они слишком простые в плане, в технологическом, да, плане. Там нет ничего такого, чем бы можно было, ну, над чем можно было бы подумать, повосторгаться, условно. И плюс, я не вижу для себя использование фикса и ношение его в городе. Вот.
Вот это очень интересную тему ты затронул. Давай мы ее положим на полочку и вернемся к ней, наверное, в следующем подкасте.
Хорошо.
О том, что такое городской нож. Я могу сразу сказать, что я как раз фиксы очень много и часто носил в городе.
Почему
И мы с тобой
насилу?
носил, ну тоже расскажу. Вот, мы с тобой на эту тему, наверное, поспорим и поделимся впечатлениями.
Давай.
У нас тайминг уже 30 минут, этого вполне себе достаточно
А, да,
для первого.
я думал, мы с тобой сразу часик сделаем, потому что мы с тобой обсудили за это время всего три вопроса.
Да, хочется поболтать побольше, но есть у меня подозрение, что нас тогда будут поменьше слушать. Давай прощаться с нашими слушателями. Рад был с тобой пообщаться.
Я тоже.
Я надеюсь, пилотный подкаст не останется пилотным, и мы продолжим эту славную традицию и
Да,
будем дальше с тобой обсуждать
аудио
какие-то
на
вещи.
самом деле удобно, поскольку я сейчас тоже с одним своим коллегой с Ютуба и со своим товарищем пробую делать видео-подкасты. Это значительно более сложная операция, чем то, что сейчас мы сделали с тобой. Вот. Поэтому аудио это прям отлично, это удобно, и это можно слушать, когда ты едешь куда-то, не отвлекаясь, допустим, от руля.
Да, приходите к нам, слушайте. Новая реинкарнация подкаста
Но ножня, я
«Ножня».
надеюсь, же от слова нож, а не ноги.
Конечно.
Хорошо. Вот. Ну все, всем тогда пока, до следующего раза.
Да, всем пока.